Ви на хвилях Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич. У мінських книгарнях вибухнув звишпопит на книги Світлани Алексєєвич. Поводле ЦВК датерміново проголосував уже амаль кожний п'ятий виборщик. Удельников протесту супраць российской авиабазы покарали буйными штрафами. Про это да іншая тягом ближайшей годины. Решение об снятии санкций супраць керавництва Беларуси могут ухвалить 12 кастрычника у Люксембургу на посяджении Рады Европейского Звязу. У залежности от поводина Лукашенки на президентских выборах решение о припынении санкций на 4 месяца будет официально принято у понеделок, сказал агентству «Дипломат», близкий до обмеркования этого питания. Як повідомляє Центр Виборкам, за 3 дні до термінового голосування на виборах президента Білорусі на участки прийшли амаль 19% виборців. Гэтыя показчыкі значна вышэйшыя, чым падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. У 2010 годзе за першыя 3 дні до термінова прагаласавалі амаль 12% выборцаў, у цэлым 23%.
Завлекают на выборы. Пирожное будет бесплатно раздавать от Хлебпрома. Яблоки. Ну, лучше бы уже, как на Украине, Янукович гречку раздавал. Так в хозяйстве хоть пригодится. Я считаю, что идти бесполезно, потому что каждый раз, когда проводится эта выборная кампания, результат один и тот же. Так какой смысл ходить на такие выборы? За пирожными, что ли, бесплатными?
Самая высокая явка покуль у Витебской области, самая низкая у Менску, а так само по замежами Беларуси. Дотерминовое голосование протягнется по 10 кастрычника. Политики, которые имеют досвид организации уличных протестов, не верят в то, что после обвещения выников выборов у Беларуси пройдут акции протесту. Наместник старшини партии БНФ, который был кандидатом у президенты у 2010 года, Рыгор Костусев.
Не будет площади у Минска або в інших городах. Чому? Ну, по-перше, не відбувається заклику на площу от кандидата в президенти. А по-другое, політично активная громада просто у большості своєї ігнорує эту виборчу кампанію. І проігнорувавши кампанію, ну, нечого йти на площу. Опозиції не вдалося досягнути одинства у визначенні одного агульного кандидата. По-другое, партії залишилися поза уделом этой виборчої кампанії. Это еще так само тягнет за собой то, что активности после голосования у неделю 11-го кастрычника на площади, на улицах не проявится.
Ад обеда учорашняга дня у менскіх кнігарнях звыш попыт на кнігі Святланы Алексєєвіч. Пасля таго, як стала вядома пра прысуджаную пісьменніцы Нобелевскую прэмію, менчукі кінуліся скупляць ейныя творы.
Потому что это великое событие для нашей страны, что первая белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Я читала «У войны не женское лицо». Но были цинковые мальчики. Я преподаватель, поэтому набывала, что сначала подешевле, потом по очереди все прочитаю обязательно.
Представник АБСЕ у питаннях свободы сродков массовой информации Дуня Миятович повиншавала Светлану Алексєєвіч с присуджением ей Нобелевской премии по литературе. По воле представницы АБСЕ, нестомные намагания белорусской письменницы служат выдатным прикладом для незалежных журналистов у Беларуси и паза ее межами. Гэта узнагорода признание незаменной роли выявленной смелости у литературы и журналистицы у нашем громадстве. Подкрэсла Дуня Міятавіч. Літаратары і грамадскія ды палітычныя дзеячы ўсяго свету працягваюць віншаваць пісьменніцу з узнагародай.
Першы від розпаду Радянського Союзу в культурний фокус Заходу потрапив ось цей феномен, який пані Світлана 40 років терпляче досліджувала своїм письменницьким інструментарієм.
Тим часом державные белорусские газеты запхнули информацию про Нобелевскую лауреатку у глыб нумару. На первую полосу информацию про Алексєєвіч поставила только Советская Беларусь.
Година дня на свободе.
У глыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Александр Лукашенко врешті прокоментував сьогодні у часі зустрічі з будівниками Білоруської атомної електростанції і жихарами Островецького району своє ставлення до присудження білоруської письменниці Світлані Олексєєвич Нобелівської премії. «Я радий за її, тому що це громадянка Білорусі. Це каже про те, що якою б ти позицію не займав, все ж у Білорусі можливо працювати і створювати, писати, виказувати свій пункт гледження, позицію і так далі», відзначив Олександр Лукашенко. Радості виказують і наші слухачі, які на момент дзвонка на свободу ще не ведали, що Олександр Лукашенко повіншував Світлану Олексєєвич, хоча і якнайменше про 7 годин після того, як стало відомо про узнагородження Нобелівської премії.
Поздравляю Олексєєвич з Нобелівської премії. Желаю їй щастя, здоров'я. Вибат, 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 Олексєєвич. Пенсіонерка 80 років.
Многие люди удивляются или возмущаются тем, что Лукашенко не поздравил Светлану Олексиевич с Нобелевской премией. Вот если бы она пробежала на лыжах быстрее всех на чемпионате мира или толкнула бы ядро на 20 метров, то поздравление последовало бы незамедлительно. Но думаю, что все-таки поздравит, сделав выдержку 1-2 дня, таким образом показав, что это для него не самое важное событие.
Андрей Спинска, невероятное событие произошло. У нас в Беларуси Светлана Олексиевич получила Нобелевскую премию. И это событие, конечно, превзойдет в разы, оставит победу Лукашенко, которую, конечно же, победит, это никто не сомневается, на выборах президентских. Президентские выборы, даже если Лукашенко, конечно, будет победителем, это ничто по сравнению с Нобелевской премией Светланы Алексеевича. Это победа белорусской литературы, победа вообще Беларуси. Ну, пожелаем дальнейших успехов. Может, теперь официально Лукашенко разрешит ее принять в его этот союз писателей, который возглавляет Чергинец. Смешно, конечно, но уже, может быть, такое произойдет событие.
Ви пам'ятаєте наш телефон у Мінську 266-39-52. І ще свіже виказування керівника держави на конт Нобелівської лауреатки. Лукашенко сказав, що не лічить Світлану Олексєєвич опозиціонеркою. Я цитую: «Гэта добре, що чоловік має свою позицію, може недзе і опозиційною. Яна написала нормальні твори, у яї відповідний стиль. Гэта її форма, її стиль, я нічого супраць не маю». І починаючи від твораў, яких увогуле ж і савецкая ўлада, яны ж падтрымліваліся. Возьміце «У вайны нежанучы твар», яе знакаміты твор «Цынкавыя хлопчыкі». Гэта ж рэальнасць. Лукашенко лічыць важным, што першы беларус пасля савецкіх часоў стаў лаўрэатам Нобелёўскай прэміі ў літаратуры. Галоўнае цяпер, як ты распарадзішся гэтым багажом? Калі ты грамадзянка Беларусі, гэта твая зямля, твая дзяржава, падабаецца табе ці не, але ты ўжо сёння чалавек, які падняўся высока. Паглядзім, як жа ты гэты імідж, гэты багаж, які ў цябе з'явіўся, выкарыстоўваеш на карысць свайго народу, сказаў Лукашенко. Вядомая украинская письменница Оксана Забушка лічит, что Светлана Алексеевич здійснила литературный подвиг. У першыню ад распаду Савецкага Саюзу у культурны фокус Захаду трапіў вось гэты феномен, які спадарня Святлана 40 гадоў цярпліва даследавала сваім пісьменніцкім інструментарыем. Вось гэты страшны неаорэлаўскі паняволены розум, кажучы мовай Чэслава Мілаша. Толькі гэта паняволены розум значна больш шырокага фармату. Тут гаворка ідзе ўжо, напэўна, аб паняволенай душы, якая як рак раз'ядае чалавецтва, і ахвярай ўжо становіцца цэлыя краіны, і асабліва Расія. Алексеевіч, у прынцыпе, здзейсніла літаратурны подзвіг. Так, яна беларуская, яна чалавек з савецкім бэкграундам, але яна знешні чалавек у адносінах да рускай літаратуры. І яна дала справаздачу замест рускай літаратуры, якая аказалася не на ўзроўні сваёй гістарычнай місіі. Алексеевіч дала партрэт вось гэтага рака мозгу і душы, які гэтая чэкісцкая сістэма на працягу 100 гадоў практыкавала.
Сістэма ўпродоўж 100 рокаў практыкувала...
Сказала вядомая украинская пісьменніца Оксана Забушка у інтерв'ю Радіо Свабода. Упершыню ў гісторыі лаўрэатам Нобелёўскай прэміі стала беларуская пісьменніца. Але ў Беларусі кнігі Святланы Алексєєвіч уже 20 гадоў не друкуюць у дзяржаўных выдавецтвах. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задалі сёння на менскіх вуліцах.
Чтобы чего-то добиться в нашей стране, нужно очень хорошо постараться. Ну, я не могу ответить на ваш вопрос, я в этом деле не сильно так просвещенная, но Нужно добиваться. Все равно даже в нашей стране, если кто-то очень сильно чего-то хочет добиться, все равно добьется.
Затрудняюсь, я, знаете, ответить вам даже. Я думаю, что сейчас больше как литературу читают себе такую, знаете, не такую серьезную, которой она занимается. Больше всякое, так сказать, романчики и прочее, прочее, легкую литературу. А это серьезно, нужно думать. Задумываться как-то об этом, о том, что напишет. Ну, поэтому я понимаю так, что, может, и поэтому не печатает.
Ну, знаете, пропаганда, наверное, белорусской литературы и вообще как таковой нашей культуры, конечно, очень мала. Я так считаю. Официально школы, русский язык, белорусского мало. То есть, конечно, если бы наравне с русским языком белорусский преподавался один к одному, то, наверное, больше было бы результатов, и поддержка просто была больше со всех сторон, я так считаю.
Проза и стихи в целом, мне кажется, сейчас больше за счет коммерциализации покупается больше коммерческая такая литература, бульварные романы, там, скажем, а что-то более серьезное, ну, на это, наверное, все же поменьше спрос, по крайней мере, и вот я думаю, именно поэтому.
Трудно сказать. Наверное, спрос небольшой на литературу. Стали меньше читать. Все в компьютерах, все в телевизоре. Наверное, так.
У нас просто говорят, что глухо вообще в стране со многим. Поэтому я не знаю насчет литературы или еще чего. Не в курсе.
Ну, потому что, может быть, в нашей стране не понимают этой темы. То есть за рубежом она более широко раскрывается и более известна. То есть люди там, менталитет совершенно другой. И они понимают этот вопрос более глубоко.
Напевно, не оценили. Выдавецтва, які у нас, так само не в курсе мировых тенденций.
Не знаю, потому что они книжек не читают, не знаю. Ну, я им не сказал, что они про политику пишут, но, может, темы затрагивают какие-то, которые не интересуют их в держвыдавенстве. Не знаю.
Сказать сложно. Желательно, чтобы друковали. Вот, ну, как бы больше мне нечего сказать. Желательно, чтобы было. Все-таки наши письменники белорусские, тот же Генрих Делидович, прекрасные, у него поэзия и все такое, поэтому я за.
Тяжко про это говорить, але я вельми приемно, что наш Алексеевич отримала такую высокую знагороду.
А пытание на Минских улицах.
Юровичи можно назвать самым старожитным поселищем Беларуси, бо люди тут поселились еще 26 тысяч годов тому. А еще это одна из пригожейших местин нашей страны с велизарным туристичным потенциалом. Ці едуть туристы у Юровичи, ці есть им что тут поглядеть и что сегодня находится на месте стоянки першобытных людей. Про это черговая передача серии «Подорожье свободы». Мы едем у Калинковицкий район, у местечка Юровичи.
Подорожье свободы. Слухайте про спаугадины. Галоўная тэма дзяржаўнай прэсы ў Беларусі не Нобелеўская прэмія Святланы Алексіевіч, а датэрміновае галасаванне на выбарах. На ўсіх першых старонках дзяржаўных газет за 9 кастрычніка заклік ісці на выбары і справаздачы пра датэрміновае галасаванне. Навіна пра Нобелеўскую прэмію, якую прысудзілі Алексіевіч, глыбока ў сярэдзіне. На першую паласу Алексіевіч паставіла толькі «Савецкая Беларусь». Тым часам Центр выбаркам ідзе на рэкорд. Датэрмінова прагаласаваў ужо амаль кожны пяты выбарца. На электронную пошту Радыё Свабода прыйшоў ліст ад студэнта. Я цытую. «Хачу паведаміць, што ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці студэнтаў прымушаюць ісці на датэрміновыя выбары. З кожным нязгодным асабіста гутарыць прарэктар па ідэалагічнай і вучэбна-выхаваўчай рабоце Барчук Алла Леонідаўна. У ход ідуць пагрозы, што пазбавяць інтэрнату, а для іншагародніх, якія там не жывуць, праблемамі на сесіі. Натуральна, большая частка студэнтаў не спрачаецца». Радыё Свабода датэлефанавалася да прарэктара Інстытуту прадпрымальніцкай дзейнасці Аллы Барчук. Тая адмаўляе, што пагражала, кажа, што толькі нагадвала, узяць удзел у выбарах гэта грамадзянскі абавязак кожнага.
Я приказала и всем, и декану, чтобы персонально никогда ни с кем не разговаривали. Именно при свидетелях, чтобы только в группы шли. И я сама тоже, я не все группы прошла. Вы знаете, что 11-го выборы уже начались, говорю, досрочные выборы. Но на досрочные, если кто-то захочет, я не имею права вас отговаривать. Но ехать, пропускать занятия, вы поступили учиться, я не считаю это разумным. Поэтому можно проголосовать, успеть после занятий. У нас только до часа занятия. В субботу поехать и проголосовать. В воскресенье не проголосовать, это ваша позиция, когда кто будет голосовать. Но долг каждого гражданина своей страны принять участие в совершеннолетнем в голосовании. Причем я никогда вам не скажу, голосуйте за того или за того или за того. У каждого своя позиция. Принять участие мы, говорю, должны. А вот за кого голосовать, это ваше право.
Тем часам праваабаронцы фіксують завышэнне дадзеных яўкі з боку выбарчых камісіяў, шматлікія выпадкі прымусу да ўдзелу ў галасаванні і ўмяшання ў працу камісію. Паводле дадзеных кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, розніца ў яўцы паміж звесткамі ад назіральнікаў і афіцыйнымі лічбамі склала за першыя дні больш як 7%. Гэта дадзеныя са 140 участкаў, дзе вядзецца назіранне. Як вы лічыце, чаму адміністрацыі многіх установаў прымушаюць ці падахвочваюць людзей галасаваць датэрмінова? І навошта гэта патрэбна ўладам? Такое пытанне мы задалі гарадзенцам.
По-моему, все как нельзя очевидно, вот. Конечно, не хотелось бы говорить уже прям откровенно, как-то открыто, но дело в том, что, естественно, первая причина, наверное, в том, чтобы легче было как-то сделать так, чтобы победил тот, кто должен победить, вот и все. То есть, ну, это на наш взгляд, поэтому мы лично против досрочного голосования и пойдем в основной день в воскресенье.
Конечно, боятся. Да, к примеру, да, вчера мне пришло смс от центра избиркома с просьбой, ну, или точнее, якобы, чтобы я пришел проголосовал, это мое право. Да. Опять мы же, через это кажется, проходили, и очень, когда это все читаешь снова в интернете,
этому как кажется на тебе, самом деле.
Да имейте люди волю, сделайте так, ничего с вами не сделают.
Я думаю так, что все люди, которые этим занимаются, процессом выборов главы государства, мое мнение личное, они делают эти досрочные голосования, чтобы проверить почву. И мне кажется, уже на этой стадии они считают голоса в свою пользу. Ну, мне кажется, они думают, что очень мало народу придет на эти последние выборы, потому что все идет по одному сценарию.
Можно, многие работают.
С этим неделю?
Да, я работаю. Работаю, например. У меня график 2/2, поэтому я субботу, воскресенье работаю. Не знаю, не могу вам ответить. Если...
Надо идти разговариваться, что.
В последнее время происходит так, что не верят то, что именно голосам, да, так скажем. Да, по счетам не верят. И вот говорят, кто-то говорит, толку идти голосовать за это, кто-то говорит, наоборот, надо идти и смотреть. А кто-то вообще говорит, как ты не голосуй, все равно президент будет один. Ну вот. Ну, может бояться, что они вообще не пойдут голосовать.
Я не понимаю в этом сенсе никакого. Бояться, что голосов не хватит.
И за кого?
Ну как за кого? Что вы не знаете за кого?
Я не знаю. Не могу сказать вам, что ты. Ну, я думаю, может, насчет массовости. Больше, наверное, процент, наверное, какой-то должен быть. Чем больше проголосуют людей, наверное, тем, может, как престиж какой-то, так считаю. То есть, что все такие добросовестные.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні. Пры адноснай пасыўнасці выбаршчыкаў у Беларусі, пра што можна меркаваць з гэтых адказаў, якія вы зараз чулі, назіраецца актыўнасць замежных агітатараў. Сёння ў Менску гасцюе старшыня КПРФ Геннадзь Зюганаў. На сустрэчы з ім пабывала наша корэспондэнтка Інна Студзінская. Зараз яна на сувязі. Інна, што робіць Геннадзь Зюганаў у Беларусі?
Геннадзь Зюганаў заўсёды напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх прыязджаў у Мінск. Я просто была на сустрэчах і ў 2006 годзе, і ў кастрычніку 2010 году. І вось зноў 2015 год выбары і Зюганаў у Мінску. Ён тут не адзін, ён яшчэ і з лідарам кампартыі Украіны, якую, у прынцыпе, забаранілі, Пятром Сыманэнкам. Яны уже тут 3 дні, дарэчы, яны наведалі сёння МТЗ, МАЗ і Горизонт, а таксама пабывалі ў мемарыяльным комплексе Трасцянец, сустракаліся паўсюль з народам, ну а сёння такая сустрэча ўрачыстая была ў гатэлі Вікторыя. Публіка была вельмі такая розная, таму што былі і сапраўды вось пажылыя камуністы, і было шмат моладзі. У асноўным студэнты гістарычнага факультэта БДУ, якія казалі, што прыйшлі так ім цікава гэта, і студенты БНТУ. Вот все уже признались, что, в принципе, их попросили сюда прийти. Сегодня повторил господар Зюганов, что он и коммунисты России завсёды подтримливают Александра Лукашенко. Он вельми здивлены и задоволены тем, что у Беларуси целиком заховалась промысловость. И в захоплении сказал и про мат, и про працующие заводы. Русский народ триадиный, великоросы, малоросы и белорусы. Узгадал, что на переде 100 год кастричнику и 100 год лютовской революции и цара зрынули не большевики, а 13 генералов. Задали ему питание про ситуацию в Сирии. Ну и сказал Зюганов, что США хочет разбурить все на Близком Усходе и у Персидской затоцы, все стабильные краины. Ну и натурально обвинувати во всем США.
И на новость, керовник одной из партий российских приезжает в соседнюю Украину, где ему дозволяют встречи на заводах, на великих предприятиях. Кто организовывал ему эти встречи?
Гэтая сустрэча арганізовую, натуральна, і быў на сустрэчы сёння першы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму, ён жа першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ігар Карпенка. То бок тут усё на такім узроўні, што вось Карпенка, можна сказаць, віцэ-мэр, і сустрэча натуральна арганізоўваецца ў лепшых залях на заводах, шмат людзей сюды прыцягваецца.
Ну вось вы самі сказалі, што былі на сустрэчах з Зюгановым і ў шост в этом году и у 10-м. Как-нибудь меняется риторика главного российского коммуниста за эти часы?
В принципе, не. Одно и то же. Я просто вот слухаю и просто те самые фразы вот узгадываю. Одинное, что саправды некие новые горячие кропки з'являются, и тогда ему уже задают воспитание, как сегодня было по сфере.
Я дякую Іні Студзінскай. Ну і калі б на сустрэчы з Геннадзем Зюгановым былі слухачы «Свабоды», яны б так само мелі што запытацца ў яго.
Втягивание России в войну в Сирии, а это значит, дай бог, положено начало Третьей мировой, которая наконец-то избавит нас от большевизма и диктаторов-людоедов.
Я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы можете так само телефоновать и нам у студию 651-42-04. И еще нагадаю вам, что у день выборов 11 кастрычника мы у эфиры от 6 годины вечера до полуночи у живым эфиры. Репортажи онлайн с Центральной выборчей комиссии с Минских улиц. И вы так само можете телефоновать нам просто у живый эфир, просто у студию, поведомлять, что отбывается на ваших выборчих участках, как проголосовали вы, задавать свои пытания и делиться меркованиями. Рашэнне аб прыпыненні санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі на 4 месяцы будзе прынята еўразвязам 12 кастрычніка. Яно, аднак, будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на неназванага высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. Паводле Reuters, такое рашэнне вынік складаных 3-тыднёвых дыскусіяў у еўразвязе. Гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў 22 жніўня і стварэнне пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Конфликте. Суразмоўцы агенства сцвярджаюць, што дзеянне чорнага спісу ў дачыненні прыблізна да 140 чалавек будзе прыпынена з канца кастрычніка да канца лютага. Паведамляецца, што санкцыі застануцца ў сіле адносна 4 беларускіх сілавікоў, якіх еўразвяз лічыць датычнымі да гучных знікненняў 99-2000 гадоў. Гэта Віктор Шэйман, Юрый Сівакоў, Дмітрый Паўлюченка і Уладзімір Навумаў. Застанецца ў сіле і эмбарга на пастаўку зброі. Паводле Reuters, еўразвяз зможа аднавіць санкцыі, калі ўбачыць новыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Паведамляецца, што з чорнага спісу таксама выкраслены 25 беларускіх кампаній. Усё гэта стане вядома 12 кастрычніка. Яшчэ раз паўтараю, што еўрапейскія санкцыі з Лукашэнкі могуць замарозіць у панядзелак, але гэта будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах.
Чаму я не пайду на выбары? Гэтым я выражаю свой пратэст супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх ваенных баз. Так скарыстаем шанс выказаць свой пратэст праз неўдзел у выбарах. Гэта больш эфектыўна, чым пікеты. Тут страху няма, у варанок не пацягнуць. Далучайцеся, Мікіта Цыбуляк із вёскі Помнік калгасніку.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Ну а сегодня у Центральном районном суде Минску как раз судили удельников акции от 4 кастрычника супрать российской авиабазы. И на этом суде побывал мой коллега у Минску Олег Грузделович. Олег, добрый день. Поделитесь, коли ласка, подробязностями судового процесса.
Добрый день. Сегодня было ажно 7 судов. Из них я присутствовал на 2 судах. Они уже закончились. Все эти суды были за организацию и удел у акции 4 кастрычника. То бок это был пикет, встреча, митинг, по-разному называют. Акция супроть заведения в Беларуси войсковой российской базы. Вячеслав Сівчук, який не з'явився у суд, отримав аж на 60 штрафів, 60 базових величин. Це такий рекорд дня. От Миколай Статкевич, Володимир Некляєв і Анатолій Лебедько отримали штрафи по 50 мільйонів. Олесь Мех, це активіст БНФ з Кобрина, отримав 40 базових величин. І Марочкін, і Товстика, 20 Марочкін, 25 Толстика. Еще, махчимо, будут судить Максима Винярского, и он заявленный сегодня был в суде, но пока известок нема, який выник.
И всем закидалось проведение несанкционированного мероприятия, я так разумею?
Так, вот это мероприятие, которое было вельми гучным, и вот я был на суде над Олесем Мехом, и он, я так перед судом как раз сказал, что мне вельми цікаво, як оценить суд тое, что я, як патриот Беларуси, пришел на площу, отчувши погрозу для Беларуси, а як громадянин пришел боронить свою родную краину.
И что же он почув оценку от судьи?
От судьи он почув оценку тое, что он порушал небыто закон о массовых мероприятиях и варты штрафу 40 базовых величин. До речи он сказал, что это для его вельми истотно, бо он працуе зараз не по специальности, он мает 2 высшие эдукации, или мусить працовать сантехником, бо его никуда не берут на працу после звольнения с Белтрансгазу. И вот у вынику он будет аж на 2 месяца працовать, как заработать на этот штраф. Толь Лебедько сказал, что ему так само это 50 базовых причин неподъемный штраф. Ему доведется звертаться до сябров, до правооборонцев, до толокой вырашать это питание. Он пожертвовал, что махчиму держава вырашила таким шляхом про великие штрафы оппозиционерам собрать гроши на вандроку махчиму уже у Европу для сына Александра Лукашенко Миколая.
Но, але, видать, існує и інший шлях обскарживания присуду.
Так, но вот меркуючи по всему, никто не верит, что это обскарживание даст выник. В Оголе сегодня в суды большинство не пришла, не было Николая Статкевича, не было Владимира Некляева, Вячеслава Сівчика, Олеся Марочкина. Люди просто не пришли, бо лічать, что это бессенсовно, что те присуды, которые уже назначены 10 на версии, они и будут продублированы судьями. До речи, что, видать, и отрымалось, бо суды проходили вельми хутко, так, по написанному сценару. Например, я вот на суде над Лебедьком назирал, як Лебедько, коли фактично улечил сведок у хлусни, и он звернулся с ходайством до судьи. Это такая юридичная процедура, как судья завернулся у органы милиции об притягнении этих людей до отказости. Так вот, судья Михаил Хома навод не вырашил это ходайство. По законе, в любом выпадку, он мусил сказать, отхиляю ваше ходайство, не задовольняю его. И он просто его проигноровал. И он пошел на вынесение присуда, про 5 хвилин пришел, зачитал приговор, 50 базовых причин штрафа и сошел, ничего не сказавши про это ходатайство. Вот так проходили эти суды.
Але эти присуды, выглядает, что были загодя наканаваны организаторам акции. И это, так бы мовить, чаканые присуды. На что яны различивали? На то, что, уличивающи тему, такую важную тему, как вы узгадали, процитовавши с подаром Меха, судья змягчит свой присуд?
Я зрозумів ось по тих позиціонерах, з ким контактував на той раз, Анатолій Лебедько і Олексієм Мехом, вони ні на що не розлічували на милость суду, вони не розлічували, це 100%, вони просто робили свою справу. І от Анатолій Лебедько після присуду сказав, що ну добре, що це штраф, що не сутки, я був готовий до суток, от взяв з собою заплечник, там, значить, є речі, але ось це добре, що я хоч завтра змогу поділити бачить у акції, яка намічена на суботу. Ми міркує Анатолій Бєцька, що людей буде більше ще, ніж 4 кастричника.
Я дякую Олегу Грузділовичу. І так, завтра чекається запланована позиція протестне шестя від площі Свободи до площі Якуба Колоса. З закликом прийти на це шестя виступили Микола Статкевич, Володимир Некляєв і Анатолій Лябецько. Політики закликають брати з собою стяги і національну символіку. Збор удільників акції повинен початися о 17-й годині каля ратуші. Вулична акція буде не санкціонована. Напередодні акції старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак расповел у Радио Свобода, что треба ведать потенциальному удельнику акции у выпадку, коли его затримает милиция.
Что, в принципе, может погрожать удельнику вот такой акции?
По законе, коли акция не санкционована, то удельников можно притягнуть до ответной отказности, до административной. Але при этом, коли акция мирная, то она повинна, это не подстава, каб ее спынять, каб ее заборонять. Але потом можно притягнуть до отказности. Вот так, как и было, в принципе, опошние падения, вот опошние сходы в центре города, которые были несанкционованными, а при этом отбылись, не были разогнаны, а только позднее были притягнуты до отказности организаторы.
А ці має ось право чоловіка, якого затримали, на дзвінок родним?
Ну, так, це право є у чоловіка завжди. Інше питання по ранішому досвіду, коли починаються масові арешти, то це зробити буває складно. Ну, з іншого боку, покуль туди-сюди час, можна знайти, щоб скористатися і позвонити.
А чи треба признавати свою вину, згаджатися з обвинуваченнями? І чи залежить від цього нечто?
По ранейшему досвіду, по великим рахунку, гэта не ўплывала на наступствы, гэта не замінала аформіць удзел нават для тых людзей, которые реально не удзельнічалі. Калі чалавек свядома ідзе на акцыю, которая не санкцыянавана, то трошки дзіўным будзе выглядаць, конечно, калі ён пачне расказваць, што там хадзіў выпадкова. Я раіць такого просто не магу. Іншая штука, калі реально мы чалавека выпадкова забралі.
А ці мае права чалавеку супраціўляцца у выпадку, калі затрымліваюць яго людзі ў цывільным і не прадстаўляюцца?
Калі браць штрафавую сітуацыю, то, конечно, у такім выпадку гэта не можа кваліфікавацца як супраціўленне законным дзеянням работнікаў міліцыі. Таму у чыстым выглядзе, конечно, такі адэкватны, скажам, супраціў, самаабарона, ну, яна можа быць правамернай. Но ў нашай сітуацыі з гэтым ужо складаней, таму што для гэтага трэба, каб была, ну, прававая ацэнка належная дадзеная. А вот калі будзе судзілішча, то наўрад ці да такіх апраўданняў, да такіх крытэрыяў можна звяртацца.
А ці мае права на адваката ў затрыманых, і ці насамрэч ці мае сэнс выклікаць адваката ў гэтай сітуацыі?
Так, право на правовую допомогу завжди є, так що на його можна спосилатися і адвоката можна потребувати. З іншого боку, практично це хоча й можливість ніяк затягнути процес і мати ніякі контакти, а не конкретна допомога правова. Ну, в сенсі, конкретна правова допомога на практиці ні у нас, звичайно, не була ефективною в подобних ситуаціях.
Ну, відомо, що за несанкціоновані акції чоловіка можуть як арештувати на сутки, так і оштрафувати. Скажите,
так.
А як гэта, ну, вырашаецца? Ці ў законодавстве гэта конкретно прапісана, у якіх выпадках одно пакаранне, у якіх выпадках іншае?
Не, гэта ў межах санкцій вырашае сам суддзя.
Калі глядзець на нашу практыку, як гэта звычайна вырашаецца?
По-разному, в разных ситуациях по-разному. Докладно зрозумелой логики, в каких выпадках отримливается штраф, у каких сутки, ну, складано сказать.
Ну и опошнее ваше особистое меркование, чьи будут затримания завтра?
Я сподіюся, что владам хопить вытримки, поводить у межах процедур. Так, як гэта было апошнія, скажем, тыдні. Пры гэтым людзі, которые удзельнічаюць, яны ўсё ж такі павінны разумець, што гэта рэальнае парушэнне закона, вось удзел несанкцыянаванай акцыі. Но, канешне, гэта ўжо выбар кожнага чалавека, як у гэтай сітуацыі рабіць. Ну, уладам трэба рыхтавацца, да, трэба ўмець паводзіць сябе законно і адекватно у ситуації от подобних викликів. Наскільки це тримається, будемо бачити. Сподіваюся, що ще залишається надія на якісь конструктивні стосунки з світом, скажімо, Заходом. І цей фактор так само буде впливати на те, як діяння були у межах процедур.
Що треба ведати потенційному удільнику акції? Со старшинем Білоруського гельсінського комітету Олегом Гулаком гутарив Ігор Нержин. Ну а ці відбудеться у Мінську акція після обвящення виніку вибору у гетую неділю. Екс-кандидат у президенти, один з організаторів мінських акцій протесту гетей осінню, Владимир Някляєв, лічить, що масові протести після вибору немагчимі, бо ніхто з кандидатів не закликає на площу.
На сьогоднішній день оппозиційні політики закликають людей на акцію 10-го, скрипника, це протестна акція. І ми скеровані супроти масових фальсифікацій, які відбулися в часі попереднього голосування, де ми вже маємо 20% виборців, які проголосували, але ці кандидати не закликають боронити свої голоси, бо вони не удільничали в цих виборах. Логічно було б чекати закликів до протесту тих людей, які приймають участь. Це значить Радикевич, Олохович і Короткевич. Ні одного заклика ми не почули. Наоборот, ці люди закликають не на площу, а на виборчі участки. Будучи по тих акціях, які ми проводили на пляці волі, цієї протестної маси недостатньо, щоб не ризикуючи людьми, і ніхто прийде на площу, закликати їх туди.
На думку былого кандидата Миколи Статкевича, не бачачи шансу на перемени, білоруси не пойдуть на вибори.
Белорусы люди практичные. Я не выходил сады, когда есть шанс на реальные измены. Выходить просто, как выказать протест, выказать свою позицию, на это сдатна невеликая колькость людей. Я принципово противник бойкоту. Я думаю, что на президентских выборах будет один шанс на мирные перемены. Я уже давно, как бы мой, заявил, что мне эта дата не цікава, бо выборы были фальсифицированы на уровне формирования складу бюллетеней, улучшения кандидатов.
Сказав Микола Статкевич. Ну і ще одна гаряча тема. Національна збірна Білорусі по футболі завершає черговий відборочний цикл, стративши шанси позмагатися за право виступити на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції. Футбольну епопею білоруської команди відсочував Ігор Корней, який ще гульні наперед у білоруської збірної.
Ну, ввогулі, дві гульні тільки залишилися. Ось сьогодні супроти збірної Словаччини і у понеділок вже 12-та після президентських виборів. До речі, і термін криху відсунули менавіта з-за того, що ось політична кампанія в Білорусі. Відбудеться зустріча зі збірною Македонії. Сьогодні вихованці Олександра Хацкевича, я нагадаю, що після невдалих стартових гульнів він замінив на чолі команди Георгія Кондратєва. Згуляють білоруси в словацькій Жилині з одним з фаворитів кваліфікації. Команда Словаччини займає покуль друге місце у групі С, слідом за іспанцями, і має видатні шанси вийти у фінальну частку без нервових стикових матчів.
Ну а давайте нагадаємо про досягнення і страти білоруської команди.
Ну, коли говорить про Білорусь, то тут, звісно, більше стратів, ніж ніяких авторитетних, скажімо так, перемог, чи ввогалі годних виступів. Саме перша гульня вже почала керувати такі не вельми веселі розваги, бо перша гульня скончилася нічиєю з аутсайдером Люксембургом, а потім були дві запар порази дома від українців і словаків. Ну і останні гульні так само були не вельми відовішні. У виніку усього 7 очков, дякуючи знову ж перемозі недавно над Люксембургом, і ще раніше була перемога над Македонією і одна нічия з Люксембургом. Таким чином, маючи відставання від української команди аж у 9 балів, це третє місце, білоруси втратили навіть теоретичні шанси зачепитися за зону плей-офф.
Ігор, ну а у чим причина провалу у відбори на Євро-2016?
Саправды, шансы были и спадевы были вельми такие немалые, бо гэтым разом УЕФА зрабила такий широкий жест, поширивший колькость удельников европейского першинства одразу на 8 командов. Ну и натурально, что были подставы спадеваться, что Беларусь при удалом раскладе доля потрапить в такий вот облегченный формат споборництва. Авторитетный футбольный адмысловец, заслуженный тренер Беларуси Леонид Гарай, сломачить нестыковку планов и реальности, ну элементарной рысай, якая характерная для многих белорусских командов разного возраста, это отсутствие техничного майстерства.
Ну, как вам, я не знаю, так ответить. Ну, уступаем в техническом мастерстве, вот и все. Когда ты останавливаешь мяч, он от тебя отскакивает, этот мяч, так ведь? Надо сделать передачу, выходим мы, один защитник у них остается, там трое выходим, и отбивает все, запариваем, да? Или же получаем мяч этот, вратарь уже ждет, что мяч отскочит от нас, принимает мяч этот. Ну, короче говоря, мы уступаем в техническом мастерстве. Мы объездил весь мир, всю Европу, и играли мы со всеми командами. Эквадоры, Гватемали, в Мексике, в Бразилии. Конечно, уровень технической подготовки. А когда технический футболист подготовлен, то легче исполнять и тактику. Согласны? Потому что исполнение само. Вот мы играть выходим, допустим, против двух защитников, наши четверо выходят и запаривают передачу. Поэтому мы уступаем в техническом мастерстве.
Мы чули меркование заслуженного тренера Беларуси Леонида Гарая. Игорь, ну вы уже узгадали, что недавно у белорусской сборной поменяли тренера. Может, в этом причина поразу?
Сапраўды, пасля неудачаў Георгія Кандрацева на вакантнае месца быў запрошаны былы гулец зборнай Беларусі, а таксама, ну, без перабольшання, зорка і менскага «Дынама», і кіеўскага «Дынама» Александр Хацкевіч. Ну, некаторыя сапраўды кажуць, што это было досыць неапраўданай авантурай, бо прызначаць ратавальнікам сітуацыі таго, у каго бракуе трэнерскага досведу, мякка кажучы, авантурна. Той же Леонид Гарай каже, что памятает Александра Хацкевича еще из юниоров, але лічить, что оценивать его здольности и по выниках нескольких матчей просто не выпадает.
Не могу сказать про Хацкевича, как футболист он был отличным. Это я не спорю, потому что он у нас играл, когда мы с Эдиком работали, да? Молодцы. Но как тренер сегодня сказать, я не могу, потому что надо где-то с человеком пожить, где-то, чтобы дать характеристику ему, чтобы поработать с ним вместе, понимаете? Или он, чтобы достиг чего-то. Принимаешь решение, допустим, Хацкевича поставишь, а вот гарантию дать, я, например, не могу. Не из-за того, что я к нему там, я отношусь хорошо, потому что это наши воспитанники. А сложится, не сложится, это трудно сказать. Одно дело, когда назначают тренера уже опытного, уже с мастерством, ты уже веришь немножко в то, что он приведет команду. Ну и тоже не всегда получается, согласитесь. И опытные тренеры в мире сколько у нас. И не получается, бывает, и у французов не получается.